Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – искусствовед, ученый-секретарь Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Наталья Игнатьевна Камашко. Наталья Игнатьевна, здрасте.
Здравствуйте.
Иконописец Павел Бусалаев. Правильно я сказал?
Совершенно верно. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. И к нам еще подойдет коллекционер, организатор выставок Александр Лепницкий. Он, видимо, как и полагается, в Москве в пробках. Тема нашей сегодняшней передачи – «Умозрение в красках». А что значит «Умозрение в красках»? Так называется книга Евгения Трубецкого о русской иконе. То есть мы сегодня поговорим о значении иконы в нашей жизни и в нашей истории. Дорогие слушатели, звоните нам по телефону прямого эфира. Это 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок. Мы ждем ваше сообщение на наш пейджер в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». И смски тоже присылайте нам на наш адрес, а номер это +7 903 743 2801. Вот мы сегодня после... как это можно сказать, после религиозной программы, которая у нас тут идет на Радио Свобода, и в преддверии католической Пасхи решили поговорить о русской православной иконе. Впрочем, можно ли сказать, что икона изначально вещь православная? Наталья Игнатьевна, как вы думаете?
Нет, икона рождалась еще тогда, когда христианская церковь не разделилась на восточную и западную. И догмат об иконопочитании, он абсолютно равнозначен как в восточной половине христианского мира, так и в западной. И, собственно говоря, и примеры почитания икон в католическом мире мы прекрасно знаем. Особенно это касается восточной части католического мира, где реально почитаются иконы. Я имею в виду Польшу, в первую очередь, где несколько чудотворных образов, которые в равной мере почитаются и православными.
А если говорить о том, что икона, как явление русское, приходит уже в наше сознание и остается в нем, то когда это случается? Вот в России, когда появляются иконы?
Иконы появляются с крещением Руси, появляются храмы, их нужно было наполнять иконами. Икона – это необходимый, ну, грубо говоря, атрибут храма. Без иконы невозможно служить, нужна хотя бы одна икона. Она может быть иконой в привычном смысле, то есть написанной темперными красками на доске, а может быть изображена на стене. Это может быть стенопись. Во многих православных странах в храмах очень мало икон, но зато роскошные циклы росписи. Я имею в виду такие страны, как Румыния, Сербия, то есть это балканские страны, тоже православные, где икон не так много, как у нас. Но так исторически сложилось, что в России иконы преобладают над стенописями.
Наталья Ганя, а вот скажите мне, пожалуйста, если мы берем такое представление о Боге как невидимый и незримый, и не вмещающий в никакие художественные представления, то есть если мы берем представление о Боге богоборческое и иконоборческое, то скорее, неправильно говорю, иконоборческое, то можно ли сказать, что в России такое направление когда-то существовало? Или в России всегда почитали иконы, никогда не боролись с ними? Я до большевистской революции.
Нет, ну, иконоборческие настроения у нас тоже были, и в Петровскую эпоху мы знаем, что были такие инциденты, которые были связаны с тем, что влияние протестантизма, оно пришло с петровскими преобразованиями и после петровских поездок в Европу, в Россию, и были, так сказать, попытки тоже отвергать иконопочитание.
И, как долго это продолжалось?
Ну, совсем недолго, с этим быстро справились, но это вызвало такую волну негодования существование и даже повлекло за собой создание такого замечательного памятника отечественной письменности. Это сборник сказаний о всех известных во всем христианском мире чудотворных богородичных иконах, который называется «Солнце Пресветлое». А составил его ключарь Благовещенского собора Московского Кремля. И вот пафос этого произведения, он как раз направлен против иконоборчества. Это пример вот такой достаточно недалекий от нас. Все-таки это где-то 300
лет. Сколько лет примерно шла борьба?
Но это все быстро с этим справились.
Не то, что при большевиках, да? Конечно. Это все-таки... Павел, скажите мне, пожалуйста, является ли художественное качество иконы в какой-то степени зависимо от ее религиозного смысла?
О, вопрос непростой, потому что мне приходится уже в течение 28 лет его персонально решать.
Давайте вместе с нашими слушателями его попробуем порешать. Я не думаю, что мы его решим, но порешать попробуем.
Ну, попытаемся, конечно.
Да. Я думаю так. Красота – это одно из имен Бога. Поэтому...
Тут я абсолютно согласен.
Да. Полнота образа, она, безусловно, включает красоту. Другое дело, когда мы говорим о качестве этой красоты, мы должны иметь в виду, что в иконе существует некая апофатика.
Объясните, что это такое для наших слушателей.
Ну, скажем так, философский словарь определяет это двояко. Во-первых, когда мы определяем что-то, так как вы определяли, невидимый, недосягаемый,
незримый,
да, да, да. Второе, использование неподобных подобий. То есть тогда, когда...
Замечательно. Вообще, когда говоришь об иконе, всегда возникают какие-то чудесные сочетания слов.
Да. И вот как раз, скажем так, юродивые Христа ради, это как раз полное воплощение вот этого неподобных подобий. Почему? Потому что истина божественная, она не может быть адекватно выявлена всего лишь средствами этого мира. В иконе всегда есть определенная надмирность, достаточно энергичная, достаточно, иногда. И вот я, как иконописец, иногда я думаю, в какую меру я должен сюродствовать, чтобы донести до зрителя.
Ну, вы, кстати, говорите очень важные вещи. Вы знаете, могу вам сказать... по-писательски, что когда приступаешь к написанию текста, возникает, может быть, в светском измерении примерно такая же проблема. В какой степени ты должен превратиться в юродивого, то есть в какой степени ты должен отдалиться от своего сознания индивидуального, который связан с твоей личностью, чтобы этот текст стал не только твоим, но чтобы та энергетика, которая нас окружает и которая нас сходит, отразилось бы в этом тексте.
Поэтому я люблю вас читать.
Вот это приятно слышать, Павел. Кстати говоря, Павел действительно перед нашей передачей поблагодарил меня за то, что он с удовольствием прочитал о поездке по Волге, да, в книге «Пять век жизни». Мне, кстати говоря, это было очень приятно, потому что иконописец, человек, который тонко чувствует красоту, и причем надмирную красоту, если оценивать это произведение, кстати, там тоже есть тот самый элемент юродства, без которого нельзя писать Россию. Но не для того, чтобы выставить это в каком-то странном свете, а для того, чтобы проникнуть в этот именно свет. Правильно?
Совершенно с вами согласен.
Павел, да, пожалуйста.
Кстати
говоря,
вот о иконоборчестве российском, можно напомнить книгу Биллингтона, это библиотекарь американского конгресса, который написал книгу «Икона и топор».
Да.
Да. Вот у него там была потрясающая идея, спорная, конечно, для меня, о том, что не язык сплотил эти громадные пространства, а именно образ. И что с той поры именно зрительный образ для русского человека является приоритетным, что дальше эту тему подхватывает маршал Маклюин в своем понимании медиа, когда он говорит о том, что русские в своей коммунистической пропаганде не сделали ничего нового. Они просто сотворили сильные, выразительные образы, чему их учила вся духовная история их страны. И призывал американцев с Мэдисон-авеню учитывать опыт русских.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода». В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анады до Добрянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии, автор-ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях искусствовед, ученый-секретарь Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени нашего замечательного Андрея Рублева, Наталья Игнатьевна Камашко и иконописец Павел Бусалаев. Коллекционер, организатор выставки Александр Лепницкий все еще в дороге. Напомню, что тема нашей передачи сегодня — «Умозрение в красках». Мы говорим об иконе. У нас звонки, звонки, звонки. Из Москвы звонит нам Александр. Александр, добрый вам день.
Добрый день. У меня два вопроса было, но, пожалуйста, если позволите, по ходу еще появился третий. Вот. Первое. Я вот читал, что Ченстаховская икона Божьей Матери в Польше, она была привезена из Киева в Венгрию дочерью Ярослава Мудрого Анастасии, которая стала венгерской королевой, а уже потом из Венгрии ее монахи привезли в Польшу. Правда ли это? Второе. Вот в Пермском крае есть традиция изображать святых, Христа, деревянные скульптуры. Одни говорят, что это от язычества идет, другие — от ссыльных поляков. Вот в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», помните, когда управдом устал бегать, присел в нише, напротив него как раз была деревянная статуя Христа. Могло ли это быть в 16 веке в царском дворце?
Спасибо, Александр, спасибо. Значит, итак, два очень важных вопроса. Первый — о Матке Боской Ченстаховской, ее история. Я, кстати говоря, ее видел в городе Ченстахове, она производит огромнейшее впечатление. Огромнейшее, действительно чудотворная, видимо, икона. Я имею, говорю, видимо, я так почувствовал.
Ну, понимаете, когда речь идет об очень древних иконах, о том, что доска у иконы Богоматери Ченстаховской, она древняя, в этом нет никаких сомнений. То есть она восходит, ну, наверное, к XI-XII веку. Очень трудно прослеживать документальную историю этих икон, потому что в письменных источниках никаких сведений об этом не содержится. В поздние времена складывается на основании каких-то, ну, совершенно ничтожных поводов, и часто очень парадоксально, какие-то фантастические версии существования этих икон. И с этим приходится очень часто сталкиваться, когда разбираешься с судьбой икон. Вот сейчас издается, вчера, кстати, была презентация очередного тома православной энциклопедии, и многие искусствоведы, которые являются авторами православной энциклопедии, в том числе ваша покорная слуга, сталкиваются с этой проблемой, потому что в церковной традиции существует одна история, а на самом деле все иначе. Когда в это погружаешься, то, в общем, оказывается, что история была, возможно, не менее интересной, но совсем другой. То есть, когда речь идет о древних иконах, реконструировать ее историю без каких-либо письменных свидетельств невозможно. Это, так сказать, любой историк вам скажет. Что касается ее живописи, ну, естественно, первоначально она была древней, но она обследована польскими реставраторами, ну, уже, так сказать, какое-то время назад, и древнейшая живопись, которая на ней есть, ну, чудотворные иконы, они, как правило, очень часто поновлялись. Древнейший слой живописи относится к XVI веку. То есть, видно, древняя живопись вся ушла. И вот сейчас на ней такие уже поздние записи. А у наших белорусских коллег есть даже сомнения в том, что ее иконография, какая она сейчас, первоначально. У них есть сомнения, что там иное было положение рук Богоматери, что, конечно, младенец не держал в руках Евангелие, но это для тех, кто, так сказать, знает хорошо эту иконографию. То есть, история этого образа – это, конечно, тайна, покрытая мраком. Если будут какие-то источники письменные, да, мы можем ее реконструировать. Что касается скульптурных изображений, да, очень такой интересный вопрос.
Хороший вопрос.
Но дело в том, что вот древнерусское искусство знало скульптуру, и знало с древнейших времен. Ну, один из чудотворных образов, почитаемых на Руси, Никола Можайский, это все-таки была скульптура. Другое дело, что до Петровской Руси русская скульптура была совершенно иная. И во многом, конечно, она ориентировалась на западные образцы, нельзя этого отрицать, но на образцы средневековые. Пермская скульптура – это скульптура поздняя, это поздний XVIII век, это даже отчасти начало XIX века, это та традиция, которая пришла к нам в Петровское время, это такая барочная уже скульптура европейская. И с этой скульптурой у нас, конечно, в России все было очень непросто, потому что то ее разрешали, то запрещали. И, как ни странно, вот эта скульптура, она прижилась в самой такой отдаленной провинции, такой, как Перм. Ну, принято считать, что вот эта скульптура – это такая вот особенность пермской глубинки. На самом деле это не так. И в Нижегородской области это есть, везде это есть. Только с этой скульптурой боролись по идеологическим соображениям. Церковь боролась, из храмов выносили, переносили в часовни, там это благополучно все сгнивало. И до нас сохранилось очень и очень мало этой скульптуры. Ну, другое дело, что, конечно, она как-то очень не корреспондирует с традициями иконописания византийскими, такими очень классичными, спокойными. Такая вот барочность, да, в скульптуре ярко выраженная и яркая эмоциональность. Но, тем не менее, народными массами она очень воспринималась. И вообще русский народ в XVIII веке очень полюбил культуру барокко. И в иконе, между прочим, тоже.
И, кстати, говоря, церкви Нарышкинская барокко, так
называемая. Ну, это немножко другое. Но да. Вот что касается еще одного вопроса нашего слушателя, о том, мог ли вот такой вот Спас полуночный, потому что это изображение Христа, сидящего в темнице. Кстати, впервые такие изображения появляются в середине 17 века. Это была затея патриарха Никона устроить Новый Иерусалим, все топографически точно, как в храме гроба Господня, воспроизвести.
И имеется там... в виду на Истре, правильно? Под Москвой,
потому что у нас... Да, это ныне город Истра, да, значит. Угу. И раньше, кстати, Воскресенск, а по Воскресенскому монастырю, и теперь это у нас город Истра. Так вот, там впервые это появилось, изображение сидящего в темнице Христа. Вот эти Христы полуночные потом, значит, в XVIII веке в большом количестве русскими резчиками делались, и в провинции их очень-очень много. Кстати, такое отношение народа к ним тоже очень интересно, их часто одевают, там, принаряжают к Пасхе, там, Великим постом их одевают в темные одежды, там, на Пасху в красненькое. То есть это все, конечно, такое отражение народного отношения к вере. Вот. Ну, а, конечно, такого полуночного Спаса в XVI веке быть не могло. Точно так же, как Иван Грозный не мог бегать по стенам ростовского архиерейского дома. Но вот, естественно, с натурой, с выбором натуры у нас довольно сложно при съемке исторических фильмов, ну вот поэтому пришлось ограничиться тем, что мы имеем. Может быть, Павел хочет что-то добавить?
Нет. Пришел Саша Лепин. Во-первых, Саша, здрасте.
Извините за опоздание.
Ну, понятно, что Москва полна пробок. Мы, как ты знаешь, говорим об иконе, умозрение в красках. И наш слушатель из Одинцова Андрей пишет мне вот что. Мне 45 лет, 15 лет сильно пил, никакое лечение не помогало. По совету священника 3 раза ездил в Серпуховской монастырь, молился иконе «Неупиваемая чаша». Уже 5 лет не пью и не тянет. Это чудо или что? Мнение гостей. Вот давайте спросим Павла, что это такое?
Ну, вы знаете, практика иконописания дает совершенно поразительный опыт жизненный. Ну, во всяком случае, могу сказать так. У меня 9 друзей иконописцев, в жизни которых была написана ими же чудотворная икона. И это чудотворение, оно, в общем-то, как вам сказать, было освидетельствовано. Так что это наша нормальная совершенно...
Как возникает вот эта чудотворность? Как она возникает? Как вы ее...
По-разному.
Расскажите.
По-разному.
Немножко.
Вот, например, постараюсь быть краток, но история очень интересная. Существует на Китай-городе храм, это Ивановский монастырь, а там часовня. И мне попросили написать копию с чудотворной иконы Предтечи. Надо сказать, что она как-то стала известной благодаря тому, что хорошо известная москвичам газета «Жизнь», желтая, на мой взгляд, прижелтая, опубликовала, как они любят, достаточно подробно, достаточно корректно, с выписками из истории болезни, рассказ одной женщины, которая должна была ложиться на трепанацию черепа. И вот благодаря этой иконе она получила исцеление. На следующий день ничего не подозревающие монахини приходят открывать часовню и видят очередь людей, многие из которых больны головой. Вот. Начинается поток людей. Икона начинает болеть. болеть именно в силу, ну как скажем, вполне понятных вещей, потому что очень большой конденсат, большой толпа народа, открывается, закрывается небольшая часовенка зимой. Надо писать копию. Пишется эта копия, и она ставится на это же место, и она продолжает чудотворить. Если сейчас вы зайдете, там за 3 года 3 нити вот, благодарственных подарков. А ведь это только лишь малая часть того, что реально произошло. Это, понимаете, ведь мне так повезло, что я вот сижу с людьми, которые занимаются иконой, искусствоведом, коллекционером. Вот. И, безусловно, икона имеет свою искусствоведческую ценность. Безусловно, как предмет искусства, он нуждается в заботливой, так сказать, в заботе коллекционеров, там, которые все это сохраняют. Но еще при этом это откровение божественного в повседневном. Бог действует здесь и сейчас. Абсолютно точно, да. Когда мы... Сейчас вот есть люди, которые начинают заниматься иконой из коммерческих соображений. Как один руководитель галереи художественной в провинциальном нашем городе повесил картины и иконы. Иконы купили все, картины ни одной. Он проснулся иконописцем, как он мне сказал. Это раз. А второе, так сказать, безусловно, существует, всегда существовало отношение к иконе как к изощренному художественному произведению. Вот, знаете, вот как один сказал человек, который долго занимался авангардной живописью, когда я обрел икону, душа авангардиста отдохнула, наконец. Потому что там действительно такая мера свободы и энергетики, которую авангард искал в художественном направлении много лет. Но в первую очередь, конечно, в советское время это особенно читалось. Люди туда шли писать иконы, именно исходя из того, что их посетила вот эта энергия божества. Вот. И они постарались воплотить ее, как всякий художник, как сильнейшее переживание своей жизни. Вот так.
У нас уже очень мало времени остается до перерыва на сводку новостей, всего полминуты. Но я вот хочу сказать, что тут есть юмористы, я ношу икону в кошельке и очень сильно разбогател. Может ли это так сильно действовать? Значит, надо купить еще несколько кошельков и поделиться тогда с другими людьми. У нас вообще, на самом деле, замечательные слушатели. Вы в этом убедитесь уже во второй половине программы, потому что нам уже сейчас действительно надо выходить на сводку новостей. Еще раз, Саша, я приветствую, что ты пришел, и мы с тебя и начнем после сводки новостей. А сейчас скажу, что на волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Напомню, наши гости – искусствовед, учебный секретарь Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Наталья Игнатьевна Камашко, иконописец Павел Бусылаев и коллекционер, организатор выставок Александр Липницкий. Тема нашей передачи – «Умозрение в красках». Продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Британский совет сокращает объем своей работы в Москве. Об этом заявил сегодня глава организации Нил Кинок. Причины такого решения не называются. По словам Кинока, изменение режима работы Британского совета не связано с последними событиями вокруг организации. В Дагестане расследуют убийство генерального директора республиканской телерадиокомпании Магомед Гаджи Абашилова. Основная версия следователей – его служебная деятельность. Абашилов погиб накануне вечера в Махачкале, по его машине был открыт огонь. Утром в пятницу в Москве был найден убитым корреспондент Первого телеканала Ильяс Шурпаев, уроженец Дагестана. Петербургское отделение партии «Союз правых сил» уведомили о предстоящей проверке на основании закона о противодействии экстремизму. Ранее такой же проверке подверглось местное отделение партии «Яблоко». Власти Грузии пока не намерены принимать радикальные меры в ответ на заявление Госдумы России по Абхазии и Южной Осетии. Позиция Грузии будет прагматичной. Мы не намерены накалять обстановку в преддверии Бухарестского саммита НАТО. Об этом заявил вице-спикер грузинского парламента. В Ираке, в 100 километрах к северу от Багдада, сегодня в результате американского ракетного удара погибли 6 человек, ранены двое. Удар был нанесен по блокпосту, по сведениям местных властей, принадлежавшему суннитским ополченцам, сотрудничающим с властями и войсками США. Однако американское командование заявило, что убитые боевики, которые вели себя подозрительно. На юго-востоке Турции в субботу произошли ожесточенные столкновения курдов с полицией.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Напомню, что у нас в гостях искусствовед, ученый-секретарь Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Наталья Игнатьевна Камашко, иконописец Павел Бусылаев и коллекционер, организатор выставок Александр Лепницкий. Тема нашей передачи – «Умозрение в красках». То есть мы говорим сегодня об иконах. Наш телефон 8 800 200 22 12, наш пейджер в Москве 961-43, абонент Радио Свобода. СМСки шлите на номер +7 903 743 28 01 или 01, как хотите. Дело в том, что поскольку наш цикл передач, который уже длится 3 года, Саш, называется «Энциклопедия русской души», то я хотел бы сейчас, в связи с действительно очень важной темой, погрузиться в некоторые глубины, как светлые, так и темные русской души. Скажи мне, пожалуйста, почему вот Наталья Игнатьевна в первой части передачи говорила о каком-то народном, каком-то замечательном обожании икон, вот, украшений и все прочее. Почему так случилось, что пришли большевики и вдруг буквально за несколько лет все изменилось, и иконами стали покрывать горшки? Почему вот эта самая душа, которая молилась, которая понимала, которая все знала об иконе, вдруг так резко изменилась? Я уверен, что тебе не раз приходилось об этом думать.
Ну, ты задаешь вопрос, который по-другому можно сформулировать так. Причина русской революции 1917 года, понимаешь, это слишком сложный вопрос в рамках нашей передачи, об этом бьется всю жизнь.
И тем не менее, если говорить об иконе именно, все-таки как-то икону быстро поменяли на Ленина и вообще повесили.
На самом деле царя поменяли на Ленина. А икону поменяли там, что на соцреализм. Нет, это все очень взаимосвязано и очень глубоко. А то, что, скажем так, русская православная церковь подверглась репрессиям со стороны своего же народа, и икона пала жертвой, собственно, вот этого противостояния. Я это вижу вот в таком широком контексте. Это была месть. Месть со стороны народа, который ее накопил и, в общем, достаточно безадресно выпустил, ну, и обрушил.
Это хороший ответ, да. На самом деле. А я вот хотел спросить Павла вот о чем. Смотрите, Павел, дело в том, что если брать икону в ее историческом развитии, то видно смена стилей. Да? Вот да, Наталья Игнатьевна говорила, скажем, о влиянии барокко на русскую икону. И мы знаем прекрасно, что икона русская 15 века отличается от иконы 17, дальше 18 и 19. У меня сейчас такое впечатление, что икона 20-21 века скорее имитирует иконы так называемой классической поры, то есть классической в том смысле, что рублевской. Никакой эволюции нет. Нельзя ли в этом смысле говорить о том, что развитие иконы остановилось, и мы только занимаемся имитаторством? Как вы думаете?
Знаете, развитие иконы, на мой взгляд, идет бурными темпами. Мне еще повезло, я застал советские времена. Я прекрасно понимаю, с чего начинали иконописцы, жившие в это время, когда там за изготовление икон, как изготовление предметов религиозного культа с целью продажи от 3 до 5. Вот. Я вижу
от 3 до 5 изготовление икон.
Да. с целью продажи. Но если ты если ты хочешь стать профессионалом, ты должен все это действительно реализовывать. И тогда эта статья, она, в общем-то, во многих случаях была спящей, она относилась именно к большей части коллекционерам, людям, которые пытались работать на Запад. Но, тем не менее, все мы знали, что, в принципе, мы заняты подсудным делом. И вот из вот этой небольшой, достаточно небольшого и тесного сообщества вырастает современная икона, которая, конечно же, учится ходить еще пока что.
Как замечательно, Павел говорит. Замечательно. Вот. Интересно. Ну, учится ходить.
Мы изучаем язык. Мы входим...
Подражая именно той паре.
Мы читаем по букварям, по слогам часто. Хотя на сегодняшний момент я знаю круг людей, которые уже обучились этому языку и думают на нем, и разрабатывают новую иконографию, она традиционная по сути, новая по содержанию. Вот. И, ну, как вам сказать, вот сейчас, например, опишу иконов, половина клейм, которые, 32 клейма, половина клейм, которых история иконописи неизвестна. И это не является каким-то, знаете, актом художественного выражения. Нет. Это нормальное развитие традиции, да? Потому что для того, чтобы оставаться традиционным, ты должен постоянно развиваться. Ты должен постоянно творить новое.
Ну, то же самое, как и в русской литературе.
Нет, эта тема вообще очень интересная, потому что, Виктор, ты, наверное, не видел новые иконы, написанные, скажем, в мастерской господина Сумихина в Ярославле, и там бы ты был поражен разнообразием совершенно невиданных для русской иконописи сюжетов, как, например, иконы, посвященные святому благоверному князю Александру Невскому, там обязательно будут замечательные сцены битвы, значит, русских войск с псами-рыцарями.
Ничего удивительного. В конце 18-го, в начале 19 века на образах Александра Невского мы это встречаем. Да. Причем на иконах старообрядцев, где Александр Невский, как и положено, изображен в схеме.
А чем иконы старообрядцев отличались, начиная с 17 века, от икон сегодняшней церкви? Чем они отличаются?
Ну, дело в том, что раскол церковный, он совпал хронологически со временем рождения нового стиля. Вот сейчас мы говорили о каких-то стилистических моментах. В принципе, у меня есть тоже кое-что сказать на эту тему.
Совпал, а может быть, и было это взаимосвязано?
Нет, это не было взаимосвязано. Это без раскола вполне спокойно могла русская история обойтись. И я думаю, что меньше бы трагедии было бы, если бы раскола не произошло.
Первый раскол русского народа.
И раскол, он как раз совпал с рождением нового стиля, причем рождение этого нового стиля, оно было подготовлено уже многими десятилетиями развития русской иконы, которая пробуксовывала, вот ей нужно было выходить на какой-то новый стиль. И родился стиль, который мы именуем живоподобие, связываем его с именем Симона Ушакова. Ну, знаменитый иконописец для 17 века, фигура номер один. И в такой вот литературе советской его принято было обвинять... Ой, извините, ради бога. В подражании Западу, что на самом деле совершенно не...
Подражание Польши причем, да? Ладно, вы расскажите, мы сейчас послушаем Сергея Зармавера. Сергей, здравствуйте. Я так понимаю, что вы наш... постоянный слушатель. Что вы думаете об иконе?
Здравствуйте, Виктор, да. И гости студии.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот тут говорилось насчет... Я сначала реплика, а потом вопрос. Можно?
Да, давайте.
Вот вы знаете, даже при коммунистах иконами топили печи, я вот читал. И вот мне кажется, вот такие художники, как Брюлов, Рафаэль, Айвазовский, и, допустим, там, ряд еще художников, у них есть картины-подлинники, а остальное все копия. И вот мне кажется, вот Андрей Рублев, это был настоящий иконописец. Я сейчас объясню, почему. Вот сейчас вот носят крестики дамы молодые, ну и любые престарелые, золотые крестики на белье, не на тельном, не на шее. И это как бы Достоевский говорил, что это гулящие девки только так могут. И я к чему это говорю? Я говорю это к тому, что сейчас это стало модой. Вот я слышал, такая информация прошла, что храм Христа Спасителя в Москве, он не намоленный, потому что настоящий-то взорвали, его уничтожили. И вот у меня такой вопрос к вам, Виктор.
Да, давайте.
Вот как вы думаете, вот... каждому ли художнику дано, и как бы можно писать иконы, потому что есть такое понятие, как богомаз. Вот.
Понятно. Ну, во-первых, спасибо, Сергей, вы всегда интересные вопросы задаете. Я не думаю, что каждому художнику дано писать иконы, как я не думаю, что каждому писателю дано, например, писать житие святых. Это, знаете, это не только даже, это не только особый дар, а это еще особое назначение человека в жизни. Вы понимаете, дело в том, что у каждого из нас есть свое назначение. Мы часто в России говорим о смысле жизни, но смысл жизни – это несколько абстрактно. А вот назначение свое найти, то есть примерно как бы, как знаете, как у Микеланджело отбросить от камня все лишнего и найти себе, вот выковать или, скорее даже, отстучать свое тело, свою душу и понять. И мне кажется, что если кто-то не иконописец, ничего в этом плохого нет. Он может заниматься самыми разными другими вещами. Так же, как есть писатели, которые пишут эссе, а другие пишут, их зовут поэтами, поэзию и так далее, и так далее, и так далее. Нам иногда кажется, что мы должны любого человека провести через какое-то очень серьезное испытание. Да нет, наоборот, дайте ему свободу понять себя, и тогда как раз иконописец будет иконописцем, а столяр – столяром, и никого это не должно обижать. Мы порой строги. Вот, кстати говоря, и ко мне тоже строги некоторые слушатели. Вот это, Павел, камешек ваш огород. Тут один наш добрый слушатель раздражен тем, что и вам понравился мой текст, поскольку, пишет тот же самый слушатель, Ерофеев давно продал душу дьяволу, почему знает прекрасно меня, вот надо же, откуда, никогда не встречал, вот продал, поклоняется золотому тельцу, тоже странно вообще, я никогда этого тельца не видел, и слабеющему доллару, я понимаю, что тут есть юмор насчет слабеющего доллара, но насчет души дьявола, это, кстати говоря, в русской традиции совсем нет никакого юмора. Я должен сказать, что вот люди, которые пишут такую вещь, они, по-моему, впадают в ересь всезнания. Вот. Лучше все-таки познакомиться и понять книги. И я уже сказал, мнение Павла мне важно не только потому, что он иконописец, а просто потому, что видно сразу, вот он сидит рядом со мной, видно, что человек, который зря не скажет, если он это внутренне не прочувствует. А это вот мнение, продал душу. Я тоже могу вам ответить, что вы продали душу. Ну что, будем сидеть и продавать душу друг другу. Я хотел двинуться немножко дальше. Тут, во-первых, конечно, не только такие есть вопросы замечательные. Если по существу, разве не из-за икон в 8 веке, Наталья Игнатьевна, произошел первый раскол между Римом и Константинополем. Римские папы обвинили византийских иноборцев в уступках еврейству и мусульманству, пишет Александр.
Ну, вообще-то, раскол церквей произошел по догматическим вопросам, а вовсе не из-за отношения к образу. Вот что я могу
думаю,
сказать.
Давайте послушаем дальше еще Александр из Питера. Да, Александр.
Добрый день.
Да, здрасте.
У меня два вопроса, эскизно намечу. Во-первых, мне очень Павел ваш понравился. Вот
спасибо.
Побольше вот таких иконописцев, значит, хотя категорически не согласен, что красота – это одно из имен Бога, ибо это большой парадокс. Значит, зачем совершенному в полноте творить творчество, всегда есть акт отчуждения от себя? То есть, если,
Саша, сейчас привру вас на минутку. Послушайте, вы слушайте меня, я вас слушаю, вы меня послушайте. Вы знаете, дело в том, я очень много размышлял о красоте, когда писал мою новую книгу, она сейчас выйдет, кстати говоря, там слово «дьявол» присутствует, и даже страшненько присутствует, она называется «Свет дьявола», только не думайте, что это написал человек, который ему поклоняется, прочитайте книгу, поймете почему, но я вам хочу сказать, думая о красоте, вот сейчас Павел проверю, как он на это реагирует, я написал, что красота – это влага души, которая помогает внутреннему миру человеку и внешнему соприкасаться, не натирая и не превращая жизнь в мучение.
Да.
Как вы думаете?
Вы знаете, я думаю, что красота – это как раз то, что позволяет человеку иногда выжить в совершенно, так сказать, жестких условиях. Почему? Потому что есть какие-то вещи, которые от нас можно отнять. Но есть красота богоподобия, которая дается человеку. Вот, потому что человек был создан по образу и подобию, да? Вот. И поэтому я хочу сказать о том, что нужно отделять красоту от красивости. Есть красивенькая икона, а есть икона, исполненная красоты. Это две разных категории, часто визуально несопоставимых.
А можно я вам задам вопрос? Я ведь не случайно вам дал ознакомиться с каталогом одной частной коллекции, которая впервые экспонируется в Нижнем Новгороде в наши дни. И вот я хотел бы узнать ваше мнение. Здесь экспонируются иконы с XI по XV век. Угу. И что вы скажете? Вот первое ваше впечатление от этих 10 икон, которые здесь изображены.
Вы знаете, я могу сказать так, что чем дальше входишь в иконопись, тем свободнее входишь в историю. Вот, могу сказать, что раньше для меня все время стояла проблема стиля. Как бы не выбиться из высокого стиля, как бы не, ну, так, грубоватое слово, скурвиться, да, вот, по какой-нибудь там вот необходимости, ну, там, и условия заказчика.
Нет, вы на мой вопрос.
Сейчас.
Это важно.
Прошу. Я могу сказать, что для меня сейчас практически любая икона, она вызывает теплое отношение, потому что здесь есть образцы высокого искусства, есть образцы северных, там, так сказать, писем, есть образцы, которые, так сказать, опираются на античность, есть, которые писали вот наши какие-нибудь вологодские или там архангельские мужики. Но все, каждый из вот этих стилей, вот энергетика, заключенная в них, она, как вам сказать, и это надо уметь читать. Поэтому я хочу сказать, что для меня, вот, скажем, как для иконописца, прошу прощения, Наталья, ну, как бы сама тема стиля отпадает. Сила образа, движение в душу. Вот главное.
Нет, ну, конечно, я, собственно говоря, и придерживаюсь той точки зрения, что иконописец не должен думать о том, в каком стиле он пишет. Стиль, да, рождает эпоха, в которой он живет, потому что стиль иконы – это адекватный ответ на запросы современников иконописцев. Да. Вот в силу этого я как раз и считаю, что нужно очень поощрять современное иконописание, и оно должно вырулить это на точно. Вот этот уровень это соответствия.
Именно поэтому у нас есть сегодняшняя передача. Кстати говоря, тут госпожа Степанова из Москвы говорят, что мы слишком сегодня тихо разговариваем, а есть некоторые помехи, поэтому давайте поговорим чуть погромче. Я вот хотел спросить, Саша, у меня очень много вопросов, да, конечно, в одну передачу все не уместится. Вот очень долго и очень громко осуждали тех людей, которые вывозили иконы за границу. Но они тем самым и эти иконы спасли, они остались в жизни, они сохранились. Как ты вообще относишься к тому, что когда доски, как называли иконы в советские времена, да, вывозились за границу, естественно, нарушая все законы, и тем самым эти парадоксальным образом эти иконы сейчас принадлежат человечеству и, прежде всего, конечно, нашему народу.
Но ведь на эту тему Владимир Высоцкий написал гениальную песню, где есть слова про контрабанду и куда-то там далеко на век бесповоротно, угодники идут легко, пророки неохотно. Он, как настоящий поэт, от имени икон дал понять, что иконы сами выбрали на какое-то время место своего пребывания, а сейчас они сюда возвращаются. И вот выставка сейчас «Возвращенное достояние» в новом зале Третьяковской галереи в Толмачах, она как раз, там как раз три коллекционера вот осуществили такой специальный проект, это Николай Задорожный придумал эту тему. Там экспонируется около сотни икон, купленных в Европе, как раз вывезенных, видимо, в основном в 70-е, 80-е годы, и вот сейчас на новые русские деньги они вернулись на родину, и уже, значит, их среда бытования снова Россия. Но на самом деле, ведь я задал вопрос, и это очень важно, ведь иконописцу, и показал ему этот каталог, потому что ларчик здесь открывается совершенно с другой стороны. Из этих 10 с виду совершенно феноменальных икон, 6 подделки сделанные исключительным мастером. Сейчас.
И вы знаете, и вот... я об этом догадался. Но я не хотел. Да.
Но не сказали, а жалко. Задним числом легко догадаться.
Я просто знаю одного такого мастера.
Вот. Что делать с такого рода явлением? С одной стороны...
Хороший вопрос. Просто.
Да. Что делать с этим явлением? Хорошо. Как вы считаете?
Вы знаете, вот один владимирский мастер, по понятным причинам, я не буду называть имя в эфире, привез так, на продажу несколько икон. В основном это были высококачественные именно подделки. Но у него такая принципиальная позиция, что эти подделки он делает на новых досках. Вещи были такие, что, взяв их в руки, невозможно было их отдать обратно, потому что они настолько излучали, ну, какое-то такое...
Мощные, теплые,
интересные. Причем это феноменальный человек, он работает совершенно в разных стилях. И я хочу сказать, что единственное, когда вот иконы видишь в массе, да, вот такого плана, они чрезвычайно, как вам сказать, вот здесь, что меня поразило, они достаточно комфортны, как бы скажем, для восприятия.
Хорошо это или плохо?
Вы знаете, это, скажем так, я знаю, например, одного француза, окончившего Сорбонну, который думает на русском языке, а пишет службы на славянском. В данном случае вот человек взял, изучил определенный иконописный диалект, разговаривает на этом диалекте. Если расценивать с точки зрения Уголовного кодекса, ну, понятное дело, что все мы, так сказать, да. А вот если рассматривать с точки зрения стилистики, да, конечно, это все для коллекционеров, для вывоза на Запад и так далее. Магистральный путь развития иконописи, конечно, заключается в новой иконографии, в поиске каких-то...
Вот это очень важно услышать. И теперь все-таки мы говорим о иконе, а давайте дадим ей определение. Значит, обратная перспектива, окно... Окно куда? И куда? Вот куда мы заглядываем? Мы начинали с этого передачу, вы замечательно, кстати говоря, Павел, говорили, но все-таки давайте еще раз проясним, куда мы заглядываем, когда смотрим в икону?
Угу. Вопрос, кто смотрит на нас еще, помимо всего прочего.
Какой гость замечательный сегодня у нас. Да.
Хорошо. И в данном случае икона это обеспечивает место встречи. Вот. При этом мы можем, ну, это как некая, вот как в вашей студии, некая такая стеклянная дверь. Мы можем делать вид, что мы не видим ее. Это другое пространство. Но если мы захотим...
Оно есть другое пространство.
Да. В данном случае, по сути дела, это в очень, скажем так, мягкой и очень человеколюбимой форме встреча Бога с человеком. Тогда, когда человек обладает свободой, достаточно встретиться с Богом так, как он считает нужно, в ту меру. Потому что мы знаем из истории Ветхого Завета, да, вот как, истории еврейского народа, иногда там были такие богоявления, что народ просто...
Мол, не покажется.
Да.
Наталья, вы согласны?
Ну, я все-таки более практично подхожу к этому вопросу.
Ну и слава Богу, что есть по-разному.
Да, значит, так сказать, я не очень люблю мистифицировать икону. Слишком много мистификации относительно нее. Согласен. И слишком много всего наговорено. Икона так возникала...
Вокруг любого предмета, который вызывает интерес.
Понимаете, но дело в том, что икона, ну, давайте ее определим. Это воплощенное слово. То, что мы видим на иконе, это один из догматов,
вот
который воплощен в зримых образах.
Вот это
иллюстрация Священного Писания.
Да.
Это иллюстрация гимнографии. Ну, чего угодно, но в основе всегда лежит литературный текст. Но икона дает нам зримое изображение, образное. И икона, она, ее задача, ну, мы как православные люди, мы должны почитать икону и поклоняться в соответствии с постановлениями Вселенских соборов. Икона, для чего она нам нужна? Она нам нужна для молитвы. Мы ее почитаем, мы ей поклоняемся, но ее действие какое на нас? Когда мы на нее глядим, она должна привести в порядок наши мысли и чувства и настроить нас на молитву.
Саша, твое мнение.
Вот и все.
Ну, а я скажу, конечно, наверное, от имени коллекционеров, что помимо того, что гости твои сказали все верно, третья часть... проблема в том, что для коллекционера, вот скажем, у меня есть икона с конца 15 века по конец 19, Это, конечно, «Окно в минувшее». Так одна чудесная книга про русскую... Хорошо. Да, чудесная книга про иконы. По-моему, такой госпожи Корнилович, да, была написана. Так вот, когда ты можешь заглянуть в душу не только в свою, как в зеркало, но и в историю своего народа, вот в чем дело, это очень важно. Ты понимаешь, ты пытаешься понять, а что же эта икона, где она висела в 15 веке? Где, кто ее окружал? Это ведь, может быть, твои родственники были, потому что, ну, в общем, за 6 веков многие люди могли породниться, да, много вариантов. А что было, вот эта икона жила при Иване Грозном, вот каково это было, что такое опричнина, она вот...
Даже... Какими глазами какими? Она смотрела, да, на Ивана.
Это та роль, да, которая, да, не планировалась, да, за иконой и ее, да, создателями, но, а она возникает менее в историческом, да, контексте, да, потому что она существует уже в другой эпохе,
да, естественно. Да, трагичные она... глаза икон времен, да, сказать.
Ивана Грозного, как раз, да, да, ты, да, знаешь, естественно, они вызывает исторические ассоциации. Да. Вот в эпоху опричнина они потемнел фон. То есть они как будто плакали.
Нет, ну это связано, конечно, не с тем, что икона среагировала на ум и настроение эпохи. Ну, Саша, это совершенно точно. Мы знаем, что это в связи с постановлением Стоглавого собора, когда впервые государство решило вмешаться в вопросы художественной жизни. Интересно. И было в Стоглавом соборе, ну, он стоглавый, потому что уложение, оно заключает в себя 100 глав, которые посвящены различным сторонам жизни русского государства. И одна из этих глав была посвящена иконописанию. Первый прецедент. Никогда раньше государство не вмешивалось в эти процессы. И вот там как раз было написано...
Государство у нас любит вмешиваться, да, в эти процессы, да, да, живописи.
Вот после этого оно и пошло. Государство, значит, предписывало иконописцам писать так, как писал Андрей Рублев и прочие пресловущие иконописцы.
Здорово. У нас осталось совсем...
Стало быть, по древним образцам. Они копировали
совсем,
древние
совсем
темные
мало
образы.
Времени. Вот, я хочу спросить нашего иконописца. Павел, нужно ли соблюдать посты, вообще быть человеком сдержанным, скромным и так далее, чтобы стать иконописцем?
Скажу сразу, трудно, но необходимо.
Стоглав, во всяком случае, сказал, что надо.
Я, к сожалению, сегодня, видите, очень мало дал слова нашим слушателям. Наталья из Москвы, которая нам пишет по христианским вопросам, тоже сегодня не могу прочитать, уже нет времени. Но большое вам спасибо за действительно за интерес к этой передаче. Для меня очень важные гости. Нам нужно уже заканчивать. Сегодня в эфире здесь 19-21 итоги недели, которые ведет Дмитрий Волчек, а мы на волнах Радио Свобода заканчиваем передачу «Энциклопедия русской души». Наши гости Наталья Камашко, Павел Бусалаев и Александр Лепницкий. Тема нашей передачи «Умозрение в красках». Спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ордере было написано, что необходимо провести обыск и изъять все носители информации.
Турецкая авиация нанесла воздушные удары по укрытиям и лагерям сепаратистской
армии. Мы начинаем в этом месяце размещение в Афганистане дополнительного контингента.
Комментируя задержание братьев, британские СМИ ссылаются только на заявление ФСБ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир.